В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. И сегодня мы будем беседовать с членом политкомитета партии «Яблоко», политиком и историком Львом Шлосбергом. Ну и я сообщу, что данное сообщение – материал, созданный или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Так, сегодня 22 июня, 119 день боевых действий в Украине и 81 год прошел с момента нападения нацистской Германии на Советский Союз.
По всей России в день скорби и памяти люди выходили почтить память павших во время Великой Отечественной войны, которая началась в 4 часа утра 22 июня 1941 года. Президент России Владимир Путин возложил венки к могиле неизвестного солдата у стен Кремля. В главном храме вооруженных сил отслужили панихиду по погибшим. По всей России вспоминали защитников СССР минутой молчания. В этом году акцию провели и в контролируемом России Мариуполе. Там на памятнике с вещами выложили дату, заменив двойки на символ войны с Украиной, букву «Z». Представители оппозиционной партии «Яблоко» в ночь на 22 июня провели свою акцию памяти со свечами на Поклонной горе.
Лев Маркович, добрый вечер. Напомню, кстати, что до 22 июня 1941 года было еще и Мюнхенское умиротворение агрессора и 22 месяца добрых отношений сталинского СССР и гитлеровской Германии с разделом Польши. В общем, вот вопрос к вам. В чем исторический урок предшествовавшего этой дате периода до 22 июня 1941 года?
В действительности, перелистывая страницы 20 века, можно задуматься над многими ситуациями в мире, которые могли бы быть предотвращены. Нет ничего более увлекательного и одновременно несбыточного, чем альтернативная история, несостоявшаяся история. И, конечно, 20 век предоставил всем, и тем, кто жил в 20 веке, и тем, кто живет сейчас, обширные возможности для размышления над судьбами человечества. Если возвращаться ко Второй мировой войне, нужно говорить о нескольких вещах. Нужно возвращаться к Первой мировой войне. Именно по итогам Первой мировой войны, по итогам Версальского мира, была создана Лига наций, специальная международная организация, создание которой длилось фактически больше года, в 1919-1920 году. Она рождалась на пике, в эту организацию входило 58 государств, а в том числе некоторое время там находился и Советский Союз. И предназначение Лиги наций заключалось в том, чтобы не допустить повторения ужасов Первой мировой войны. Она была создана именно с этой целью. Она была создана с учетом того опыта, который весь мир пережил во время Первой мировой войны, с некой уверенностью, что могут быть созданы негосударственные институты, надгосударственные институты, прошу прощения, которые предотвратят возможную следующую войну. То есть это была глобальная, первая в истории человечества, международная организация, куда входили ведущие страны мира, целью которой напрямую было объявлено недопущение новой войны. И эта организация, Лига наций, не справилась со своей задачей. В 1946 году, уже по окончании Второй мировой войны, она была ликвидирована. Я вспомнил сегодня, вот буквально для себя, что происходило с Лигой наций в момент разворачивания событий Второй мировой войны. Ведь она по своему устройству во многом напоминала нынешнюю Организацию Объединенных Наций, возникшую уже по окончании Второй мировой войны. Были постоянные члены Совета Лиги. Это было четыре государства – Великобритания, Италия, Франция и Японская империя, которые несли особые полномочия для того, чтобы поддерживать мир. И только одна из этих стран – Великобритания – осталась в составе коалиции, в составе постоянных членов Совета Лиги и самого Совета Лиги к началу Великой Отечественной войны, к моменту вторжения Гитлера в Советский Союз. Италия вышла из Лиги наций 11 декабря 1937 года. Муссолини не мог находиться в этой организации, совершенно не намерен был соблюдать ее правила. Перед этим еще в марте 1933 года вышла Японская империя. Затем, после оккупации Франции, вишистское правительство в апреле 1941 года вывело страну из организации. При этом движение «Свободной Франции» это решение не было признано, это известная ситуация. И некоторое время в число постоянных членов Совета Лиги был Советский Союз, который присоединился к Лиге наций в сентябре 1934 года и был исключен, это был известнейший эпизод, исключен из Лиги наций в декабре 1939 года за агрессию против Финляндии. То есть, если вспомнить историю Лиги наций, это история очень амбициозного и в основе своей разумного, правильного, гуманитарного проекта, который не справился со своими задачами. По сути дела, к моменту начала Второй мировой войны, еще за 2 года до вторжения Гитлера в Советский Союз, Лига наций политически обанкротилась. Если постоянные члены Совета Лиги наций находятся в состоянии войны друг с другом, какое взаимодействие может быть? Поэтому, на мой взгляд, уроки начала Второй мировой войны – это уроки непостроения эффективной системы предотвращения войн, которая должна была появиться после Первой мировой войны, и попытка была предпринята, но институция не была построена. И это был очень серьезный урок, урок, за который весь мир заплатил страшную цену, цену Второй мировой войны, человеческую цену в первую очередь. И по итогам Ялтинско-Потсдамского мира была построена Организация Объединенных Наций, корни которой уходят в эпоху сопротивления Гитлеру, сопротивления нацизму, Вашингтонская декларация еще 1942 года Объединенных Наций, которая привела в итоге к созданию ООН в послевоенном виде, принятию базовых документов, защищающих права и свободы человека, в первую очередь всеобщей декларации прав человека. И вот эта система, построенная всем миром после Второй мировой войны, она оказалась политическим банкротом в 2022 году. Эта система не смогла предотвратить глобальный конфликт в самом центре Европы, самый крупный после Второй мировой войны. Поэтому сейчас перелистывать страницы первой половины 20 века крайне полезно. Это печальное чтение, но оно крайне полезно, потому что мы возвращаемся к тому неуспешному международному политическому опыту, который, к сожалению, не конвертировался в успешный опыт в новом веке.
Лев Маркович, но если говорить о событиях, вот, которые приходятся точно на эту дату, 22 июня, смотрите, СССР готовился к наступательной войне, преуспел в экспансии после пакта Сталина и Гитлера, а потом оказался летом 41 года не готов к обороне. Вот это катастрофическое поражение сталинской армии летом 41 года, было ли оно неизбежным?
Я думаю, что страна, не готовая к войне, должна быть готова к тяжелым военным поражениям, как минимум на первом этапе войны. Сталин, будучи человеком маниакально зависимым от своих страхов, от мании преследования, от постоянного поиска врагов вокруг себя, не мог не уничтожать тех людей, которые могли составить эффективное военное управление. Эффективное военное управление. Поэтому, на мой взгляд, сталинские репрессии, по большому счету, все начиная с красного террора. То есть, если по-настоящему рассматривать истоки страшных поражений Красной Армии на первом этапе войны, они исходят к большевистскому перевороту, к красному террору. Они исходят, точнее, восходят к тотальному уничтожению народа во время репрессий и рядовых граждан, политической элиты, экономической элиты, военной элиты, научной элиты. Страна, которая уничтожает сама себя, которая в масштабе репрессий осуществляет самоубийство, общенациональное самоубийство, не может быть успешно готова к войне. И Советский Союз не был готов к войне. При этом действовала пропаганда. Пропаганда в высокоразвитом виде для той эпохи. Эта пропаганда сообщала обществу и другим странам о прекрасном состоянии Красной Армии, о ее готовности к отражению любых атак противника и готовности действовать на территории других стран, осуществляя, собственно говоря, экспансию пролетарской революции. Вот эти абсолютно неадекватные оценки, абсолютно неадекватные ожидания, глубочайшие ошибки в военном управлении как таковом. Система военного управления Советского Союза в принципе не была готова к войне, ни к оборонительной, ни к наступательной. Это показала, кстати говоря, Советско-финская война. Она показала это в высочайшей степени и при качественном реагировании на эти вызовы, безусловно, можно было перестроить управление страной и управление вооруженными силами. Но в эпоху репрессий любой человек, который высказывал критическую позицию, предлагал другое действие, другое решение, мог оказаться жертвой репрессий. Поэтому не было никакой альтернативы. Решали те, кто решал. Цена войны, самая большая цена войны, заплаченная Советским Союзом в 1941-1942 году до перелома войны, да и по большому счету и сама война, которая состояла из огромных ежедневных потерь. Это была плата за уничтожение народа, уничтожение элиты, за репрессии. Поэтому события 1941 года не являлись при грамотном политическом, военном и экономическом анализе ничем удивительным. Но стали шоком для советского руководства, в том числе для Сталина, который отказывался верить в реальность атаки гитлеровской Германии на Советский Союз. Известно много подтверждающих тому эпизодов, и официально заявлял, что вся информация о возможном нападении гитлеровской Германии на СССР — это провокации, призванные разрушить добрососедские, скажем так, договорные, будет правильнее сказать, договорные отношения между Советским Союзом и Германией. Об этом даже выходили статьи в газете «Правда». Поэтому случившаяся катастрофа 1941 года — это была плата за все, в том числе самообман, в том числе жизнь в другой реальности. Сталин жил в другой реальности. И только война вернула его в реальность.
На ваш взгляд, вот 22 июня уже не самый страшный день в истории России и Европы. Есть теперь, пишут, и конкурент 24 февраля. Вот если говорить о роли личности в принятии роковых решений, можно ли ставить на одну доску уже эти события, эти даты?
Только время и история расставляют события по своим местам. Горячая история, живая история, история, политая кровью, близкая, она всегда более актуальна и более значима, потому что в этих событиях участвуем мы, современники. Участвуют люди, которых мы знаем, с которыми мы знакомы. И живая история всегда актуальнее прошедшей истории. Поэтому исторические оценки событиям 2022 года, и судя по тому, как они развиваются, и 2023 года, и, возможно, еще последующих лет, будут даны после завершения этих событий. Так устроена история, и ничего другого не будет. Но, на мой взгляд, нужно говорить о важной вещи, которая произошла сейчас, с исторической памятью. Историческая память такова, что самой большой раной всегда является, и самой живой раной всегда является последняя. И в массовом сознании в России, и не только в России, в общественном сознании многих стран, события Второй мировой войны были наиболее актуальными, самыми трагическими событиями последней истории. Последней, имея в виду, что после них не было событий, сопоставимых по ужасу и кошмару. И когда происходят события, составляющие как минимум по территории, по числу вовлеченных людей, военные конфликты, боевые действия, по числу возможных жертв, начинают быть сопоставимы с предшествующими событиями, то тогда они вытесняют предшествующие события из актуальной общественной памяти, так как это произошло с Первой мировой войной после начала Второй мировой войны. Ведь во время Второй мировой войны были живы участники и ветераны Первой мировой войны. И до 1939 года память о Первой мировой войне была наиболее актуальной исторической памятью. Она была последней окровавленной памятью. Вторая мировая война вытеснила из общественного сознания, не вообще вытеснила, но, скажем так, вытеснила на обочину память о Первой мировой войне. И сейчас нужно очень внимательно смотреть за всем, что происходит с обществами тех стран, которых коснулся военный конфликт России и Украины, как они сейчас начинают воспринимать события Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Нельзя не напомнить, что Великую Отечественную войну против Германии в составе антигитлеровской коалиции из 53 государств вел Советский Союз, ныне распавшийся на 15 государств. Ныне, я имею в виду, 31 год назад, в 1991 году. И у каждой из этих 15 стран своя национальная память о Великой Отечественной войне и Второй мировой войне. И нужно признать, я думаю, что это понимают все, что память о Второй мировой войне, память о совместном участии в Великой Отечественной войне была одной из немногих реальных, настоящих, подлинных связей между народами всех 15 государств. При том, что отличие восприятия тех событий, исторические оценки, политические оценки, судьба этих государств очень сильно отличаются между собой. Чрезвычайно сильно отличаются между собой. Достаточно сравнить то, как события Великой Отечественной и Второй мировой войны воспринимаются политически, исторически и психологически в странах Балтии, Литве, Латвии, Эстонии. И сравнить, допустим, восприятие этих событий в Беларуси. Сравнить восприятие этих событий в Молдове, в республиках Кавказа. Сравнить восприятие этих событий в тех республиках, которые были в зоне оккупации, в зоне военных действий, и тех республик, которые избежали этих военных действий, в частности, много распоминаемого в этом году Казахстана и других стран Средней Азии. Так вот, учитывая колоссальные мобилизационные ресурсы, которые были задействованы Советским Союзом для того, чтобы выстоять и победить в этой войне, общая память была, может быть, одним из последних мостиков, которая позволяла вести разговор между людьми разных политических взглядов, между людьми разных политических оценок. И сейчас эта историческая память проходит самое сильное, самое жестокое испытание со времен после окончания Второй мировой войны, потому что боевые действия ведутся на той же самой территории, на которой они велись 80 лет назад. И это окажет очень существенное влияние не только на отношения между странами и народами. Это окажет влияние на письменную историю. Мы это видим сейчас перед собой, прямо сейчас, одновременно с боевыми действиями. Меняются учебники истории на наших глазах. И это происходит с колоссальной скоростью. И этот процесс только начат, он не завершен. И трудно предположить сейчас, чем он может завершиться.
На ваш взгляд, все-таки какими методами российский режим он привел огромное количество народа к одобрению нынешней поддержки экспансии? Все-таки какую роль сыграли там гражданская религия победы, например, которая культивировала власть, или привлечение к себе образа Сталина? Вообще, так сказать, ощущение такое, что Путин хоть и примеряет треуголку Петра, но продолжает дело Сталина. Согласитесь вы с этим или нет?
Я думаю, что исторические оценки эпохи Владимира Путина, а никто не отрицает, что это эпоха, будут даны после его ухода из политики. Ну, так водится, так всегда. Исторические оценки Сталина были даны после Сталина. Исторические оценки Хрущева были даны не только после Хрущева, а более-менее объективные исторические оценки были даны после распада Советского Союза, когда появилась возможность свободной политической оценки в нашей стране, в мире, в европейских странах, в Соединенных Штатах Америки и других государствах. Эти возможности для оценок появлялись намного раньше. Но для нас это же живая история, это наша история. Если сейчас школьные учебники переписываются под события 2022 года, что противоречит всем историческим методикам, всем подходам к описанию исторического процесса, когда последним правителем в любом учебнике истории является правитель, чья эпоха завершена. То есть если подходить объективно к учебникам истории и к подведению неких политических итогов, то учебники истории в России сегодня, школьные во всяком случае, не университетские, наверное, но школьные точно, должны завершаться эпохой Ельцина, потому что так принято. Но у нас происходит иначе. На мой взгляд, история появления большинства или значительной части, нет достоверных цифр, да, есть опросы общественного мнения, но в полусвободной стране, в авторитарной стране нет свободной и честной социологии. Нет и не может быть. Но совершенно очевидно, что значительная часть общества поддерживает Путина, значительная часть общества поддерживает специальную военную операцию, значительная часть общества считает в принципе возможным решение политических проблем с помощью военной силы как внутри страны, это показали события в Чечне, так и вне страны. И это сейчас показывает события в Украине. И нужно думать не просто о том, как появилось это большинство, у которого есть такое восприятие нормальности, потому что люди считают это нормальным и правильным. Но нужно говорить о том, как появилось большинство людей, в принципе, лояльно относящиеся к любому насилию внутри страны и вне страны. Совершенно очевидно, что это главный психологический феномен. И я бы здесь вернулся к тому же самому 91-му году, к распаду Советского Союза, к тому, как повели себя российские власти по отношению к абсолютному большинству людей в нашей стране. Ведь за Бориса Николаевича Ельцина голосовали искренне в июне 1991 года. Он получил реальное большинство голосов на честных конкурентных выборах, где он был на тот момент оппозиционером союзных властей. То есть Ельцин был лидером народной оппозиции советскому правительству Горбачева. И он выиграл выборы у всех своих конкурентов. А он опирался на реальное большинство людей. Он стал легитимным президентом в глазах общества, более легитимным, чем Горбачев, который не пошел на прямые выборы, ограничился подконтрольным съездом народных депутатов, пошел на, скажем так, на поводу у тех людей, кто советовал ему не испытывать судьбу. И, возможно, это было роковое событие, роковое решение в ситуации с легитимностью Горбачева и его способностью сохранять власть. Так вот, Борис Николаевич Ельцин смог использовать свою реальную легитимность в 1991 году во время путча, и именно его легитимность позволила ему удержать ситуацию и показать, что он является реальным руководителем, получить поддержку общества и невмешательство армии в конфликт. Но как только Ельцин получил всю полноту власти на территории России, он забыл об этих десятках миллионов людей. Не то чтобы забыл, это будет неправильно сказать, несправедливо. Но он перестал понимать десятки миллионов людей, которые искренне проголосовали за него не только за свободу, не только за демократию, не только против коммунистического режима, но проголосовали за него как человека, который улучшит жизнь, справится с голодом, справится с нищетой, даст возможность людям почувствовать себя богаче, лучше. Голосование за свободу и демократию – это всегда голосование за лучшую жизнь, чем она была до того.
Лев Маркович, но мы ушли достаточно глубоко туда, вот в эти времена.
Я сейчас завершу. Потому что компьенский вагончик в Германии, он стоял на плечах уязвленного и разозленного немецкого общества, которое было недовольно не только итогами Первой мировой войны, но и той нищетой, которая пришла в Германию. И желание реванша, намерение реванша, появляется у людей, неудовлетворенных действиями своего правительства. И когда люди, десятки миллионов людей, увидели отсутствие положительных результатов реформ начала 90-х годов, эти люди были потеряны для тех политических сил, которые выступали за свободу и демократию. Оттуда все началось. Вот с этой несправедливости, с этой жестокости, с непонимания того, что нужно было беречь этих людей, нужно было создавать политические институты, гарантировавшие невозможность к советской системе. Но ведь тогда же, в 91-м году и 92-м году, Советский Союз стал правопредшественником Российской Федерации. И, соответственно, Российская Федерация стала правопреемником Советского Союза. Понятно, почему. Чтобы сохранить статус ядерной державы. чтобы получить возможность места в Совете Безопасности ООН, стать правопреемником по крупнейшим международным договорам. В Российскую империю ее обязательства не вспоминали. То есть ту Россию оставили за рамками актуальной истории. И получили в результате государство с непонятными совершенно и несовместимыми символами. Имперский герб, советский флаг и советский гимн с переписанными сталинскими словами. Это вот прямое следствие непоследовательности демократических реформ. Из этого появилась аудитория людей, к которым отнеслись с насилием, к которым относились власти, как люди с насилием. И это привело к созданию вот этого реального социального, реальной социальной аудитории, подушки для президента Путина. Она выросла в 90-х годах. Это общество приветствовало Путина сознательно, потому что не хотело повторения тех лет, через которые прошло. А дальше? Дальше все идет по накатанной. Чечню съели? Съели. Потери ничему не научили в Чечне? Ничему не научили. Никаких честных оценок того, что произошло внутри Российской Федерации со вторжением в Чечню, с такими жертвами, не оценили. А что после этого произошло с чеченским народом? Каким образом было сформировано большинство Рамзана Кадырова? Вот так оно и было сформировано. Через это насилие. Поэтому здесь мы не можем обсуждать ситуацию 2022 года, не возвращаясь в то, как строилось государство Российской Федерации после распада Советского Союза. Там корни, там истоки, там все беды.
Ну, Путин, слушайте, обещает еще дальше всякие испытания. Вот на встрече с выпускниками военных вузов, например.
Всегда Россия шла через какие-то испытания. Сейчас страна проходит через очередную череду испытаний. Да, ограничения есть, да, они преодолеваются по-разному, но они точно преодолеваются и будут преодолены.
Ну вот очередные обещания по поводу того, что будет преодолено. А я хотел вас спросить, вот лидер вашей партии Григорий Явлинский говорил о том, что есть у нее план прекращения кровопролития через, так понимаю, немедленное прекращение огня. Остается ли он актуальным в тот момент, когда кампания вошла в фазу затяжного противостояния?
Нужно понимать, что все военные конфликты всегда заканчивались и всегда будут заканчиваться завершением военных действий. Вопрос, как, какой ценой, на каких условиях, в каком составе. А тот мирный план, который выдвигало Яблоко еще в январе этого года, ровно за месяц до начала военных действий, он был актуализован на начало 2022 года с учетом высокой вероятности начала военной операции. Мы говорили об этом прямо. Эти решения Политкомитета Яблоко опубликованы на сайте. Не удалены и доступны. Все могут их прочитать. Мы прямо сказали о том, чем может завершиться тот процесс, в котором находилась наша страна к началу 2022 года. Сейчас, после начала специальной военной операции, как многие считают, разговоры о прекращении этой операции, разговоры о подписании соглашения о прекращении огня утратили смысл. Это не так. Все ровно наоборот. До тех пор, пока не будет подписано соглашение о прекращении огня, невозможно вести эффективные переговоры о мире. Невозможно одновременно решать судьбу отношений двух государств на поле боя и где-то в другом месте, в Стамбуле, в Лондоне, в Берлине, да хоть в Москве и Киеве, вести переговоры о заключении мирного соглашения. Невозможно. Так не работает. Не может человек одной рукой вести огонь на поражение, а второй рукой протягивать руку для переговоров. Ну, невозможно. Государства не могут так действовать. На мой взгляд, сейчас очевидно, что обе стороны военного конфликта сделали ультимативную, бескомпромиссную ставку на военную победу. И именно в этой военной победе видит выход из ситуации. Ну, известно же с давних времен, что победителей не судят. Во всех смыслах. И именно к задаче военной победы стремится сейчас каждая из воюющих сторон. При этом каждый день гибнут люди, гибнут мирные люди, люди разного возраста, гибнут дети, гибнут военные по обе стороны фронта. Крайне медленно и, я бы сказал, неторопливо ведется обмен пленными, обмен погибшими. Этот процесс идет, но это не процесс подписания соглашения о прекращении огня. Суть предложения Яблока заключается в том, что соглашение о прекращении огня должно быть подписано немедленно, и после этого должны вестись переговоры о политическом регулировании конфликта. Это очень трудный вариант, крайне трудный вариант, потому что сегодня нет арбитра. Нет той политической силы, государственной, надгосударственной, которая бы занимала бы эту позицию и была влиятельной, имела реальное влияние на отношения России и Украины. Организация Объединенных Наций де-факто утратила свой авторитет. Ее призывы, ее обращения не воспринимаются. Ни одна из стран, которые попытались воздействовать на позицию России, лично Путина, ни Соединенные Штаты Америки, ни Великобритания, ни Германия, ни Франция, ни Италия, список можно продолжать, Турция, Израиль, другие государства, которые попытались выступить в качестве посредников, оказались неуспешны. И мы, к моей большой печали, думаю, что не только к моей большой печали, видим ситуацию, в которой много деталей происходящего начинают напоминать политическое банкротство Лиги Наций перед Второй мировой войной, когда не было единой и консолидированной позиции, не было единого и консолидированного предложения, к которому присоединились бы ведущие страны мира, не было объективно ситуации, которая позволила бы остановить, не допустить военные действия. На мой взгляд, сейчас отсутствует центр притяжения в принятии таких решений, отсутствует единство позиций. В ключевом вопросе ведущие страны мира инвестируют в войну или ведущие страны мира инвестируют в прекращение боевых действий в первый ближайший возможный момент времени с дальнейшим переходом ситуации в тяжелые, я предполагаю, чрезвычайно тяжелые политические переговоры, условия для которых на самом деле с каждым днем боевых действий становится все сложнее. Никто не может сейчас повлиять на этот процесс. Мы это видим перед собой. Все надеются стать победителями боевых действий. И это означает то, что на сегодняшний день политическая, надгосударственная, консолидированная, влиятельная альтернатива, которая позволила бы перевести противостояние непримиримых на сегодняшний день государств, стран и обществ в мирный диалог, отсутствует. Просто отсутствует. Я могу сказать, что в ближайшие месяцы я не вижу такого консолидированного предложения, потому что даже те разногласия, которые сейчас возникли по понятным причинам среди стран Европейского Союза по отношению к санкциям, последствиям санкций, ситуации с углеводородами, ценами, ресурсами для отопления, ресурсами для экономической деятельности, эта ситуация, простите, шкурная. Она не гуманитарная. Это ситуация эгоистичная. Каждая страна думает о себе, о своем благополучии. Но нет сейчас объединения государств, которые весь свой политический ресурс направили бы на единую позицию, суть которой заключается в одном – создание условий для подписания соглашения для прекращения огня. Остановить огонь. Это сейчас задача номер один. Она многих не удовлетворит. И в России, и в Украине, и в Европе. Но я неоднократно говорил и хочу еще раз сказать. На то, что сейчас происходит на территории Украины, нужно смотреть глазами человека, сидящего в подвале дома, которого обстреливают каждый день. У него погибли родные. Кто-то похоронен, кто-то не похоронен. Кто-то известно, где лежит, кто-то неизвестно, где лежит. И люди каждую минуту могут погибнуть. Если смотреть на происходящее глазами этих людей, то картина мира изменится. Вот через Псковскую область, как в целом через Россию, едут сейчас ежедневно десятки и сотни людей, бегущих из Украины через Россию в Европу. Вот эти люди свидетели того, что сейчас происходит. Это часть потока, огромного потока, и из более чем 15 миллионов человек, покинувших свои дома, и из них свыше 7 миллионов человек покинули Украину. Я говорил с некоторыми из этих людей, и они рассказывали мне, откуда и от чего они уезжали. Это люди из Мариуполя, это люди из Донецка, это люди из Луганска, это люди из Одессы, разные люди. И они уезжают от того кошмара, в котором они сейчас живут. У каждого из них можно спросить, что ты сегодня хочешь? Мира. Мира, прекращение боевых действий. Возможности даже вернуться на руины. Возможности похоронить родных. Возможности перестать каждую минуту ждать падающего сверху снаряда. Вот политикам ведущих стран мира не хватает сейчас вот этого видения, понимания того, как нынешний кошмар воспринимается людьми, кого он затронул лично, лично и непосредственно.
Хорошо, Лев, я хотел вас спросить о санкциях. Ну, Россия находится под самыми сильными санкциями в истории, наверное. Снимать их Запад до отхода на линию 3 февраля явно не собирается. Вот как эта санкционная кампания сказывается на населении, на обычных людях, с которыми вы тоже общаетесь? Осознают ли они, что происходит, и что цена, так сказать, вот этих всех событий будет достаточно высокой для них на бытовом уровне? Я имею в виду население провинциальной России.
Население провинциальной России, как и население столичной России, пользуется ресурсами государственной пропаганды России, смотрит телевизор в больших дозах, смотрит те передачи, где формируется та картина мира, которая отражает государственную официальную позицию Российской Федерации. Одновременно, да, люди ходят в магазин, покупают продукты, видят изменившиеся цены, да, задаются вопросом, что произошло и почему это происходит. И ответов на эти вопросы, как вы понимаете, может быть два. Ответ первый – ответственность несет правительство России. Ответ второй – ответственность несут враги России, которые окружили нашу страну и стремятся ее уничтожить. На мой взгляд, с пониманием содержания и последствий санкций в любом обществе, в любой стране всегда будут проблемы. Всегда. Сказать, что вот можно применить кому хотите – к Германии, к России, к Франции, Великобритании, Польше, Венгрии, применить санкции и получить изнутри общества страны, ограниченной санкциями, поддержку этих санкций, понимание причин этих санкций, правильные политические выводы, невозможно. Санкции делают больно всем, санкции нарушают привычный экономический уклад, санкции меняют существенным образом экономическое пространство, возможность покупки тех или иных товаров или услуг. Изменилось очень много. Санкции действительно меняют очень много в повседневной, привычной жизни людей. Но тот факт, что эта жизнь изменилась, не является автоматическим основанием, по которым люди переоценивают политические события. Потому что просвещение, оно должно распространяться на все части жизни, на все сферы жизни. Если у кого-то, не знаю у кого, но есть предположение, что сам факт введения санкций влечет за собой переоценку политической ситуации в стране. Это не так. Это не так. И это не будет ни в одной другой стране. Все, что сейчас происходит с миром, происходит в результате абсолютной неготовности и неспособности международных институтов, Соединенных Штатов Америки и тех коалиций, в которые они включены, Европы, включая Европейский Союз, Совет Европы, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая своими корнями уходит еще в период советской эпохи, когда существовал Советский Союз. Не справилась со своими задачами. Ни одна организация не решила задач по предотвращению конфликта. Ни одна организация не смотрела достаточно вперед, не прогнозировала то или иное развитие событий. Всех устраивало то, что было. Ну, почти всех устраивало то, что было. Подписали несбыточные, совершенно нереалистичные Минские соглашения. Первые и вторые. Но подписали? Подписали. Понимали, что их никто не будет выполнять. Понимали, что их никто не будет выполнять. Но была некая фигура действия. Предприняли усилия, показали своим обществам, своим народам, что эти усилия предприняты, подписали нечто и пошли жить дальше. Газ поступает? Поступает. Нефть поступает? Поступает. Финансовые операции совершаются. Северные потоки строятся. Идет нормальный уклад жизни. И когда все это затрещало, по-настоящему затрещало, выяснилось, что у мира нет ответа, вообще нет ответа, как реагировать в этой ситуации. Нет протокола, нет порядка, нет никаких обязательных решений, которые можно принять и сказать: остановитесь. Остановитесь, это обязательно, вы не можете не выполнить это решение. Нет таких организаций, нет таких решений. И все оказались в тупике. Мы сейчас находимся в тупике.
Но в этом тупике, тем не менее, лидеры России выступают, доказывают свою правоту. Вот Владимир Путин выступал на Петербургском форуме. Как вы это восприняли? Есть ли у него видение будущего, или это отрывочные какие-то меры предлагаются, обещаются, успокаивают народ, что все не так плохо будет?
В ситуации военной операции будущее отсутствует. Когда человек находится психологически внутри военной операции, вне зависимости от того, он участвует в ней как военнослужащий, он причастен к этой операции как человек, на территории которого эта операция ведется, он житель страны, которая участвует в военной операции, задачей номер один является задача выжить. Это задача сегодняшнего дня. Все будущее сконцентрировано в одной задаче – остаться живым. И это не тот образ будущего, который можно выстроить на годы и десятилетия вперед. Чем было драматично для будущих событий, ближайших будущих событий, как минимум, выступление Путина. Путин развернуто, детально, многословно сообщил несколько важных вещей для всех. Россия права. Вот во всех своих действиях права. Полностью оправданные, необходимые, неизбежные все те действия, которые Россия предприняла. Запад, соответственно, не прав, ошибочен. И ситуация в западных странах неправильная. Институты не работают, выборов нет. Ничего нет нормального. Люди живут в ненормальном пространстве. Здесь все хорошо. Мы увидели бескомпромиссное, без полутонов, контрастное черно-белое выступление. Мы и они. Это выступление эпохи холодной войны, которая перетекла в специальную военную операцию. Самые успешные мировые политики, те, кто решал труднейшие глобальные проблемы и благодаря этому оставался в истории, заключается в гибкости. Главное свойство успешного политика, который оставляет после себя будущее для своей страны, это гибкость. В начале 60-х годов, во время Карибского кризиса, при всем ультимативном противостоянии двух военных и политических систем Соединенных Штатов Америки и Советского Союза, Кеннеди и Хрущев проявили гибкость в разрешении проблемы и отошли от края пропасти. Это в тот момент, когда вероятность начала боевых действий с применением ядерного оружия спустя всего 16-17 лет после Второй мировой войны была колоссальной. Но гибкость была проявлена, и катастрофа не наступила. Вот самое драматичное, на мой взгляд, что мы услышали от Путина, это отсутствие гибкости и отсутствие готовности обсуждать сегодняшние действия России за столом переговоров на равных с теми условиями, которые могут считаться основой для компромисса. Мирные соглашения, соглашение о прекращении огня, соглашение о политическом будущем России, Европы, Украины, мира, они основываются на готовности всех участников диалога к диалогу. Не к позиции «придите, поклонитесь, признайте нашу правоту, мы же все равно правы». Мы дождемся, у нас есть время, мы будем ждать, пока вы признаете нашу правоту и придете с поклоном. С такой позиции можно выступать где угодно, и на экономическом форуме, цель которого – привлечь международные инвестиции, к слову говоря. Но эта позиция не является переговорной позицией.
Она мы понимаем, что это не переговорная позиция, и, в общем, вряд ли что-то изменится в ближайшее время, как вы уже сказали. Я хотел вас спросить о российской политике. Осталось ли в России хоть какое-то место для неимитационной политики? Зачем участвовать в избирательных процедурах? Вот вы, кажется, в этом все-таки пытаетесь участвовать там.
Да, мы пытаемся участвовать, и мы участвуем. В этом году состоятся в Псковской области, во всяком случае, территория, за которую мы отвечаем непосредственно на всеобщие муниципальные выборы в Пскове, Великих Луках и еще 21 районе. Фактически вся территория Псковской области выходит на выборы. Это будут выборы с смешанной избирательной системой, то есть депутаты избираются и по спискам партии, и в одномандатных округах. Я считаю, что сейчас в нашей стране участие легальной публичной политики является спасительным, по сути, спасительным для тех миллионов людей, кто не хочет уезжать из страны и хочет сохраниться в стране, и хочет видеть своих представителей во власти. На самом деле, самое худшее и самое опасное, что мы могли бы сделать, это уйти из легальной политики, объявить о ее прекращении. И это бы означало для всех наших сторонников в стране, а это на самом деле миллионы людей, и в Псковской области это десятки тысяч людей, это бы означало для этих людей фактическое введение военного положения, но уже с нашей стороны.
Если мы отказываемся, а у вас есть штрафы, политики, у вас есть фактически есть запрет на деятельность, есть люди, которые пострадали и арестованы. Это все совместимо?
Это неизбежно совместимо в эту эпоху. Если мы оставляем свою работу, оставляем свое место, мы отдаем это место сторонникам нынешней российской политики. Мы показываем тем самым, что мы слабы, что мы освобождаем это пространство, что мы отказываемся от борьбы, мы отказываемся от борьбы за мир. Это такая ситуация. Вы понимаете, политика иногда заключается в том, чтобы не останавливаться и продолжать, показывая, что ты не остановился, не сломался и продолжаешь. Вот мы это делаем сейчас, до тех пор, пока в нашей стране юридически возможна легальная политика, мы должны самим фактом своего участия в этой легальной политике показывать. Мы это можем, мы это делаем, нам трудно. Мы сейчас людей собираем на выборы так, как никогда во всей нашей истории. Буквально, как никогда. Вот извините, котомка, вещь, мешок и все, что к нему прилагается. Да, такого никогда не было. Но мы тем самым защищаем то пространство легальной политики, небольшое, лоскутное, очень ограниченное, которое сохранилось в нашей стране. Если, не дай бог, ведут военное положение, все закончится. Но мы, во всяком случае, скажем, что мы сделали все, что могли. Я абсолютно уверен в том, что внутри страны существуют качели. Нет единогласной, всеобщей, тотальной поддержки военной операции в Украине. Ее нет. По самым разным опросам общественного мнения, до трети российского общества, подтвержденными опросами, где люди верифицируют свою позицию, является обществом, не поддерживающим военную операцию. Эти люди не должны остаться в политике без своих представителей. Не должны прийти на выборы и проголосовать с помощью бюллетеня. Это безопасно. Сегодня, во всяком случае, это безопасно, это можно. Мы должны предоставлять людям эту возможность. У нас будут потери, человеческие потери, политические потери. У нас есть высокие риски самых разных дел, и административных, и уголовных. Мы это все понимаем. Но мы взялись за эту работу. Мы взялись за эту работу для того, чтобы вытащить страну из того состояния, из того тупика, в котором она сейчас находится.
Лев, давайте мы посмотрим на людей, собственно. А что люди? Вот что они думают о войне и мире в связи с сегодняшней датой?
Думаю о мире в основном. Хочется жить спокойно, счастливо, чтобы без всяких вот этих вот политических игр.
Я вспоминал, да, думаем в связи с этими событиями всеми. Думаем, вспоминаем и не хотим никаких повторений.
Ну, война – это плохо, а защищать свою страну – это хорошо.
Ну, о мире я всегда думаю, о войне я думаю в связи с тем, что происходит как бы сейчас на Украине.
На данный момент нет, потому что я стараюсь от этого абстрагироваться как-то. А так я против войны.
Война, мне кажется, это просто недоразумение. Это неумение людей договариваться друг с другом.
Конечно, потому что я за мир во всем мире и против войны. И помню эту дату прекрасно.
Думаю, слышал по радио много, по телевизору. А так как не помнить эту дату? Невозможно.
Это день памяти, день скорби. Просто вспомнить.
Вообще, мое желание, чтобы мир всегда был. Вот, поэтому мы всегда вспоминаем, скорбим, гордимся и надеемся на светлое небо.
Мы, наверное, всегда сейчас думаем о войне и о мире. И очень хотим мира. Вот, потому что ситуация в мире нестабильна. Поэтому, конечно же, думаем, вспоминаем.
Нет, я не думаю об этой дате. Я считаю, что все в прошлом. И это все нужно пережить и двигаться вперед.
Конечно, мы помним уже подвиг наших дедов. Конечно, помним и хотим мира. Ну, об этом, в общем-то, любой нормальный человек не только думает, но он живет с этим. Это реальности, которые надо учитывать, а не прятаться, уходить от них. Наверное, так верно. И, как вы правильно заметили, то существует большая, ну, вероятность каких-то неприятных военных событий, от которых нам не отвертеться, и надо быть готовым.
Ну, потому что это касается нас всех. У нас дети, внуки. Конечно, мы хотим жить в мире, но, наверное, без войны не получится.
Да, я, конечно, думаю, я против войны, я не поддерживаю все эти действия. Но вот, я хочу, чтобы поскорее наступила и прекратилась война. Наступил мир.
Лев, ну вот, видите, там была такая фраза, что хотят мира, но без войны не получится.
Михаил, нет единогласия в российском обществе, но ту картину мнений, которую вы показали сейчас, я считаю оптимистичной. Я считаю, что естественное желание человека, любого человека, это желание мира и желание жизни. И себе, и всем другим. Все, кто находится в этом естественном состоянии, правы. Они здоровы. Они не перепутали добро и зло, не перепутали черное и белое, не перепутали жизнь и смерть. В историческом времени, в широком времени, бывают такие эпохи, когда большинство общества заблуждается, когда правители заблуждаются и ошибаются. И это очень тяжелые времена. Вот нам выпало жить в такое время. И это не означает то, что мы должны изменить своим убеждением и присоединиться к тем убеждениям, которые мы не поддерживаем.
Но в данном случае Россия ушла с европейского пути, за которого вы боролись. Надолго ли, на ваш взгляд?
Временно. Мы не знаем, сколько будет длиться это время. России некуда возвращаться, кроме как в Европу, потому что Россия – это Европа. Исторически, культурно, ментально, вся традиция властей, традиция всех основных религий, хотя нужно быть очень аккуратным, конечно, с конфессионными комментариями к этой ситуации, но всеми своими корнями Россия уходит в Европу. Ее можно отдалить, ее можно изолировать, ее можно каким-то образом ограничить. Но невозможно изъять. Эти корни невозможно вырвать. Они в истории, они в веках. Все вернется. Жизнь вернется, мир вернется. Какую цену за это заплатит наша страна? Вопрос. Как мы пройдем это время? Вопрос. Но мне хотелось бы, очень хочется, я очень хочу, чтобы все те люди в нашей стране, которые являются людьми мира, народом мира, знали, что у них есть политики мира, что есть партии мира. Я не постесняюсь сказать, единственная партия в России сегодня. Партия «Яблоко».
Лев, спасибо. Лев Шлосберг был с нами.